такую тему, как 10 тем Шримад-Бхагаватам, как методология постижения абсолютной истины или познания самого Шримад-Бхагаватам. И сегодняшний наш гость Раджендра Кумар Дас, преподаватель Майяпурского института. Харе Кришна.
Харе Кришна. Приветствую всех, мои поклоны всем.
Спасибо. Давайте попробуем начать. Первый вопрос, может быть, кому-то он покажется несколько странным. Как одновременно сосредоточиться на нескольких темах Шримад-Бхагаватам? Ашрая как главная тема, стопы Кришны как тема первой песни и сюжет истории, который рассказывает Бхагаватам. Но и в то же время не отвлекаться на сюжет, как советует Шримад-Бхагавата Госвами Махарадж в очередной лекции.
Дело в том, что Шримад-Бхагаватам – это одна из форм Кришны. И Кришна, как известно, бесконечен. Наше же сознание весьма фрагментарное, узкое, небольшое, потому что живое существо – это амша, частица Верховного Господа. И поэтому одновременно удерживать в своем сознании все мы не можем. Это примерно то же самое, что вы пришли на берег бескрайнего океана с каким-то ведерком и с ковшиком. И вот этим ковшиком вы, так сказать, черпаете там один ковшик, второй ковшик, ведерко набираете. То есть совершенно очевидно, что наше сознание, оно не является безграничным, в то время как Кришна и различные смыслы, и оттенки, и темы Шримад-Бхагаватам, они так тонко все переплетаются, что у нас нет квалификации от хикары такой в сознании все это одновременно осознавать. Поэтому проблем нет в том, чтобы мы, допустим, изучаем какой-то один слой или один уровень повествования, это может быть сюжет, потом мы переключаемся, вспоминаем, что это глава, допустим, первой песни Шримад-Бхагаватам связана с каким-то одним из 19 символов на стопах Кришны, или что-то еще, или как там эта тема творения связана с самой главной темой, что Кришна – это высшее убежище, ашрая. То есть очень тяжело ограниченному живому существу все это осознавать одновременно. Это как то же самое, что, допустим, вы делаете съемку, какой-то там фотоаппарат, да, вы наводите резкость на одно, какой-то один фрагмент, он в фокусе, а другие, допустим, какие-то сферы, они уже немножко не в фокусе. Вот. И, конечно, есть такое понятие, как глубина резкости, что можно и то захватить, но все равно не может такого быть, что вы смотрите на какую-то картину, хотя вы в целом ее осознаете, но ваше внимание сейчас приковано к какому-то одному аспекту. Поэтому у нас нет таких свойств сознания все одновременно осознавать, понимаете? Вот. Поэтому нет никакого страха в том, что, допустим, сейчас мы следим за сюжетной линией, а потом мы вспомнили, что эта сюжетная линия появляется в связи с какой-то темой Шримад-Бхагаватам, вот, и эта тема Шримад-Бхагаватам, она связана с каким-то там символом или с какой-то частью вот этой вот формы Кришны, это стопы, или это его грудь, или голова, или что-то еще. Вот, то есть, если только Кришна благословляет нас, и наше сознание вот так вот как-то расширяется, тогда может быть по-другому. Это как вот то же самое, что Брахма сначала творения, он пытался понять, где он находится, ничего не видел, ничего не понимал. Вот. А когда он получил, значит, посвящение в Гаятри, стал медитировать на Гаятри мантру, что там говорится? Теперь в его сердце открылся бескрайний океан истины. То есть Кришна как тот, кто повелевает нашим сознанием, он, видя определенные позитивные сознательные усилия живого существа, вот, он дает ему такое благословение. Вот, и вследствие этого благословения сознание живого существа расширяется. То есть вот мы же замечаем, что, значит, вот ребенок, предположим, он сосредоточен на каких-то там игрушках, своих каких-то таких узких интересах, вот, а потом он постепенно растет, он начинает сознавать больше семью, окружение, мир вокруг себя, вплоть до того, что он может обрести какое-то такое, ну, глобальное, очень широкое видение. Вот, то есть сознание, оно имеет тенденцию раскрываться, расти. Вот, поэтому по мере нашего духовного очищения, по мере нашего духовного прогресса, вот эта способность ухватывать одновременно и то, и то, и то, она тоже растет, она тоже увеличивается. Вот, но эти вещи невозможно как-то искусственно форсировать. То есть, говорится, ну, до этого нужно дозреть, это приходит в свой срок естественным образом.
Спасибо большое. А скажите еще такой вопрос. Если мы одновременно сосредотачиваемся на одной теме, на одном аспекте, как происходит процесс переключения с одной темы на другую? Допустим, я читаю первую песню и сосредоточен на какой-то теме, и не переключаюсь на нее, пока читаю. Либо же я прочитал главу, и размышляя над ней, сначала думаю об Ашрае, потом размышляю о сюжетах, постепенно переключаться с тем на тему или каждый раз с новым прочтением размышлять о какой-то одной конкретной теме?
Опять же, это к вопросу о нашем сознании, потому что мы воспринимаем Шримад Бхагаватам или вот такую литературную форму Кришны через призму своего сознания, которое обладает какими-то определенными ограничениями. И Шрила Прабхупада не говорил о какой-то вот прям такой строгой технологии, сначала то, потом это. И мы, в общем, видим, что люди, которые серьезно в этом плане настроены по изучению Шримад Бхагаватам, сначала идет какое-то общее ознакомление, они просто прочитывают. Вот, и прочитав, они как-то какие-то общие истории, сюжетные линии запоминают. Потом они начинают уже понимать какую-то связь всех этих тем, 10 тем Шримад Бхагаватам. Вот здесь самое главное – это ухватить вот эту вот идею, что все темы Шримад Бхагаватам, рассматриваемые творение или уничтожение, это их связь с Кришной. То есть мы знаем, что основа духовного пути – это самбанха гьяна, или знание о том, как все связано с Богом, Бхагаван самбанха. Вот, то есть все с ним уже связано. Но мы этой связи, мы эту связь не всегда чувствуем, не всегда понимаем. Поэтому независимо от того, какую тему, какую песню Шримад Бхагаватам мы сейчас проходим, какие там рассматриваются аспекты духовного знания, о чем там речь идет, вот самое главное – это всегда именно сохранять вот эту самбанху, то есть это понимание связи, что 9 тем Шримад Бхагаватам, они именно имеют значение в связи с 10-й песней. А 10-я песня – это вот Ашрая, убежище. Вот как в этой 6-й лекции Гусай Махарадж приводил иллюстрацию, где лотос, в центре лотоса Кришна находится, вот это 10-я тема, Ашрая, к этому мы должны прийти. А остальные 9 тем – это как лепестки вокруг вот этого венчика лотоса. Вот, и мы начинаем, естественно, с периферии, ну, вернее, как, сначала Шримад Бхагаватам, он же в самом первом стихе провозглашает, да, что вот Васудева, Верховная Личность Бога и так далее, мы на него медитируем, вот, то есть это с самого начала провозглашается, главная тема этой книги, вот, но от того, что она провозглашается, от этого еще не следует, что мы это все как бы глубоко поняли, вот, поэтому начинаются какие-то вещи, которые, может быть, издалека идут, да, вот это вот сначала там какая-то завязка, предыстория, в которой был рассказан Шримад Бхагаватам, потом уже сложились какие-то определенные обстоятельства, значит, Видура покидает дом, встречает Майтрею, задает ему какие-то вопросы, Майтрея начинает ему рассказывать, с чего он начинает ему рассказывать? Он начинает рассказывать ему саргу, да, то есть это вот невидимое сначала творение, а потом видимое творение, третья песня Бхагаватам, четвертая песня Бхагаватам, но это чье творение? То есть везде там пунктиром просматривается Верховная Личность Бога, Кришна. Рассказывает ли он метафизику Капилы или что-то там еще. Везде видно, что вот это все крутится, вертится вокруг главной темы. Поэтому дело, ну, как я понимаю, не в том, как мы там переключаемся с одной темы на другую, а дело в том, как нам через любую тему Шримад Бхагаватам увидеть Кришну, увидеть Ашраю, то есть не потерять вот эту связь с Бхагаваном, с Верховной Личностью Бога. Вот это вот основа, понимаете? Вот потому что, когда мы читаем что-то, изучаем, вдруг ни с того ни с сего мы чувствуем, что что-то какое-то вот нас привлекло новое, чего раньше не замечали, какое-то новое открытие мы совершили, нашли что-то новое в Шримад Бхагаватам. Мы, может быть, не планировали это, да, оно просто открылось. Вот, поэтому не всегда этот процесс протекает по нашему плану. То есть мы что-то изучаем, но по ходу дела какие-то другие вещи еще могут открываться, которые тоже могут быть для нас важными. Вот поэтому здесь нету какой-то такой прям вот железной, строгой технологии. Понимаете? Вот есть разные подходы. Допустим, сейчас это уже стало достаточно модным делом. А кто только не дает обзоры Шримад Бхагаватам. То есть наберите в интернете обзор Шримад Бхагаватам, и вы увидите там с десяток лекторов, которые дают обзор Шримад Бхагаватам. И все они идут немножко по-разному, понимаете? Вот, то есть для кого-то последовательность, где-то там какие-то кальпы, манвантары, какая-то хронология, что-то там еще связь с какими-то аватарами, для кого-то что-то другое важно. И это все, в общем, легитимно, потому что Бхагаватам, он же неисчерпаемый, правильно? Вот, то есть мы узнаем характеристику духовного знания в Бхагавадгите, 9 глава, 2 стих, где Кришна говорит «Сасукхам картум авьяям», что это знание неисчерпаемо, и постижение его радостно. Вот, то есть черпай, черпай, не исчерпаешь. И существуют разные методики. И так мы можем изучать структуру Шримад Бхагаватам, и эдак. Вот, и все время при каждом взгляде раскрывается что-то еще, потому что Кришна авьяя, он неисчерпаемый.
Спасибо большое. Скажите, вот в момент, когда я, допустим, потерял эту связь, не вижу Кришну в какой-то истории, в какой-то главе, в какой-то песне, ушла эта тема из моего фокуса, просто куда-то ушла, и я ничего не вижу, либо я увидел что-то новое, что мне стало интересно, как поступать в таком моменте? Мне нужно пытаться вернуться все-таки в состояние, когда я вижу эту ашраю, когда я вижу Кришну. Или все-таки это некий естественный процесс, и то, что открылось мне сейчас, нужно сосредоточиться на нем. Как лучше в такой ситуации поступить?
Смотрите, 9 тем Шримад Бхагаватам, которые предшествуют Ашрае, этому убежищу Кришны, они все практически описывают Кришну, ну, не прямо, а косвенно. То есть рассматриваются темы Пракрити, материальная природа, тело Калы, времени, тема, вернее, Калы, времени, которое движет материальной природой. Рассматривается карма, скитание живых существ. Потом какие-то приводятся истории, на примере которых вот эти вот темы раскрываются. Описывается многоступенчатый путь, значит, карма со всеми ее там какими-то примесями, да, вот, гьяна, йога, в разных комбинациях все эти процессы описываются, бхакти, чистая бхакти, не совсем чистая бхакти. Вот, то есть, поскольку живые существа в этом мире занимают разные какие-то уровни, разные позиции вот на лестнице вселенской эволюции, вот, то вполне естественно, что какие-то вещи, которые, может быть, не прямо связаны с Кришной, но косвенно связаны с Кришной, они привлекают наше внимание. Допустим, дочитали мы до 5-й песни Шримад Бхагаватам, 2-я часть, где описывается стханом, вот это вот место обитания живых существ. И идет описание, допустим, там от Брахма-локи до Патала-локи, Нарака-лока, описывается земля наша очень необычным образом, непривычным для нас совершенно. Вот, мы погружаемся во все это. И вполне естественно, что сейчас мы Кришну лично не сознаем. То есть мы сознаем его косвенно, поскольку Кришна дал нам вот это вот стханам, место, да, обитания живых существ. Но к чему должно привести правильное понимание стханам? Стхити вайкунха виджая, да? Что в конце концов правильное изучение вот этого места, места, где мы находимся, оно должно привести к триумфу Господа Вайкунхи, то есть триумф Господа Вайкунхи, триумф означает победа, состоит в чем? В том, что живое существо выходит, в конце концов, из этого материального мира, возвращается к нему. Вот это его триумф, это его радость, понимаете? Это его успех, что какая-то определенная джива вышла. Вот, потому что мы начинаем понимать, что, допустим, если эту тему с Тханом взять, устройство мира, мы понимаем, что у Вселенной это не просто ее физическое устройство, а это моральное устройство, что, допустим, самые грешники находятся внизу, самые праведники находятся наверху. Вот, соответственно, ведя себя определенным образом, возвышенным, да, мы повышаем свое место в этой вселенской иерархии, становимся к Богу все ближе и ближе, или наоборот, допустим, нарушая законы морали, мы опускаемся все ниже и ниже, вот описываются этим планеты, там, Биласварга и так далее, потом Наракалока, ад описывается, то есть мы начинаем понимать, что вот это вот, это не просто какая-то священная география мира, а что ее цель показать, что мы живем в этом мире не просто по физическим законам, а по некоторым еще более тонким моральным законам, духовным законам. То есть, пожалуйста, начали мы, допустим, с интереса к тому, чтобы разобраться, где мы тут находимся, да, с Тханом, вот, а при правильном развитии событий приходим мы к тому, что, в общем-то, из этого места нужно выбираться, да, вот, и поэтому нас уже интересует не столько там, как устроена Бхумандал, или где там эти остальные 8 варш Джамбудвипы, которые мы не видим, и что-то еще, вот, а мы начинаем понимать, что вот эти вот самые возвышенные существа во Вселенной, они вообще не этим озабочены, они думают о другом, вот, и поэтому мы начинаем приобретать правильное направление сознания. То есть смысл в том, что изучаем ли мы творение, уничтожение, или опять же это место обитания живых существ, или там какие-то еще другие вещи. Повествование Бхагаватам так построено, что оно даже без всякого нашего, может быть, какого-то осознания подводит нас постепенно к Кришне. То есть то, что мы о Кришне забываем, это, пожалуй, норма материального существования. Вот, то есть, потому что мы имеем тенденцию отклоняться, так устроен материальный мир, мир иллюзий. Вот, но Бхагаватам это также методология. Начинается с чего-то там, может быть, отвлеченного совершенно, да, какие-то истории там непонятные. Вот, ну как они, непонятно как, с самого начала, непонятно какое они отношение к Богу имеют. Вот, но если мы погружаемся в этот процесс, то мы видим, что все они заканчиваются, все эти истории заканчиваются каким-то вот таким духовным пониманием, понимаете? Вот поэтому, то есть если я просто вручаю свое сознание сюжету этому, да, вот, и просто как бы мое сознание течет по этому сюжету, в процессе, может быть, допустим, как вы по какой-нибудь там реке двигаетесь, ну, как вы знаете, бывает на плотах, там эти сплавляются по реке, вниз по реке, они движутся вниз, они смотрят пейзажи направо, пейзажи налево, там горы, здесь долина, но смысл-то не в горах и не в долинах, а смысл в том, что с каждым метром их продвижения река приближается к чему? К морю, к океану, вот это важно, понимаете? Вот, поэтому, когда мы что-то читаем, изучаем, да, мы отвлекаемся на то, мы отвлекаемся на сё, но смысл в том, что если мы остаемся вот в этом вот потоке послания Шримад Бхагаватам, то мы приходим к Кришне, потому что Шримад Бхагаватам подводит нас к Кришне.
Спасибо огромное. Особенно мне бы хотелось выделить эту аналогию, что с каждым новым пейзажем, даже рассматривая его, мы все равно все ближе и ближе к океану, изучая дальше и дальше, смиренно и отдаваясь сюжету, мы приближаемся. Спасибо огромное. Такой немножко странный, наверное, вопрос. Помимо аналогии с рекой Платон или с лотосом, или даже с горой, с восхождением человека на вершину, Махарадж приводил аналогию с матрешкой, что каждая из 10 тем, она вложена в другую, и они взаимосвязаны. И в связи с этой аналогией возникает вопрос, если каждая тема вкладывается в следующую и все больше и больше раскрывается, то понять 10 тем, наверное, можно только прочитав минимум 10 раз Бхагаватам, то есть каждую тему, которая проходит через эти песни. Но, наверное, вот сейчас мы общаемся, и мне кажется, что даже 10 раз, наверное, мало, можно хоть сколько угодно раз читать Бхагаватам, и каждый раз мы будем находить что-то новое, но как минимум вот эти 10 тем, Наверное, по милости они могут раскрыться сразу. Но надо, нужны же еще и наши усилия. Как вы считаете, есть ли какая-то корреляция с количеством прочтения, или все-таки это некий иной мистический процесс?
А здесь и то, и другое может быть, потому что, допустим, Махараджа Парикшит, он фактически один раз слушал Шримад Бхагаватам. У него не было возможности переслушивать или перечитывать, он был ограничен во времени. Но внутри самого Шримад Бхагаватам есть вполне ясное указание «Нитям Бхагавата Севая», что служение Шримад Бхагаватам в форме слушания, оно должно быть нитья. Нитья означает вечно, постоянно. Поэтому один раз, три раза, десять раз – это ограничение. А вот это вот слово «нитья» означает, что ну, до бесконечности. И мы знаем, что когда мы Бхагаватам прочитываем, ну, допустим, в храмах читают стих за стихом, прочитали вчера последний стих Бхагаватам, да, 12-я песня, там, 13-я глава, 23-й стих, все, завтра какой стих будет? Опять 1-1-1, первая песня, первая глава, первый стих. Вот, поэтому вот этот вот принцип «нитям Бхагавата севая», что служение Бхагаватам должно быть всегда вечным, это и есть, можно сказать, наша методика, потому что с каждым новым прочтением, с каждым новым погружением какие-то новые грани открываются. А что касается вот этого устройства тем, что они как матрешка вложены одна в другую, это вполне естественно, потому что мы же знаем, это даже просто взять обычное мирское образование. Начинается с того, что ребенок учит буквы. Да? Вот он учит алфавит, потом он учится, значит, по складам читать, потом уже целиком слова, потом уже предложения и так далее. Вот он изучает там, какие-то простые арифметические действия, потом уже какая-то уже более сложная математика и так далее. И так далее. И фактически мы знаем, что он не может изучать, допустим, алгебру, не зная арифметики. Правильно? То есть получается, что арифметика входит в алгебру. То есть алгебра – это более сложная структура, которая включает в себя предыдущие. Правильно? Вот. Поэтому так во всем. В любой сфере. В любой сфере есть какие-то начальные темы, есть какие-то более сложные. Эти более сложные темы, они непонятны, если человек не прошел предыдущие. Поэтому всякая, любая такая, ну, продвинутая, скажем, тема, она содержит в себе все предыдущие. Поэтому это не является каким-то вот эксклюзивным признаком Шримад Бхагаватам. Это в целом таков процесс познания, что сначала азбука, потом чуть-чуть более сложный, потом еще. То есть это простой путь от простого к сложному. И в сложном содержится все простое. Допустим, какое-то, можно сказать, что сложный механизм состоит из таких простых, там, не знаю, блоков, схем, чего-то там еще, а они, в свою очередь, еще там с каких-то более простых каких-то частей состоят. Но в целом это все нечто очень сложное. Вот. Но мы не можем создать сложное, если у нас нет базового, простого. Поэтому этот принцип матрешки, он, в общем-то, универсален.
Спасибо. Возникает такой вопрос, что Махарадж еще объяснял, что каждая из песен, каждая из тем Бхагаватам сродни какой-то науке. То есть какую-то определенную науку раскрывает та или иная тема. И эти науки, на первый взгляд, между собой не очень сильно связаны. В принципе, как будто бы можно изучать одну науку без изучения другой. Но вот сейчас, когда мы говорим о том, что это выстроенная технология от простого к сложному, как будто бы накладывает некое взаимодействие на эти науки. Или мы сейчас просто находимся на таком уровне, когда эти науки в нашем понимании как будто бы не связаны, и мы их используем независимо друг от друга, и от этого идут все наши проблемы для этого мира. Как вы считаете?
Кали-юга, наша эпоха, это время, когда все раздроблено. Вот, когда крайне редко встречаются какие-то вот такие универсалы, люди, знающие ну, много чего. В основном узкие специалисты встречаются. Вот это во всем. наука, какую-то он свою узкую сферу изучает, будь то медицина, вот, если он лор, то он уже не пульмонолог, а если он пульмонолог, то он уже не уролог, а если он уролог, то он не кардиолог и так далее. То есть каждый знает какую-то вот свою узкую сферу. В то время как человек, организм, это целое, да, это нечто целое. У них есть некоторое представление о целостности, да, вот, но специалист каждый в чем-то таком своем узком. Это вот особенность Кали-юги. И с этим ничего не поделаешь, потому что, ну, опять же, вот наше сознание ограничено, вот, и я не могу сейчас одновременно стать специалистом и в том, и в том, и в том, и поэтому я вот какую-то свою сферу выбираю и в ней совершенствуюсь. А во всем остальном я говорю, ну вот по этому вопросу лучше обратиться к тому-то специалисту, он силен, это его сфера, да, а я вот в этом не силен, допустим. Вот. С другой стороны, в Шримад-Бхагавад-Гите есть такой дивный стих в 15 главе, 19, по-моему, если я не ошибаюсь, или 18, где Кришна говорит, тот, кто знает меня, как абсолютную истину, и не сомневается, тот знает все. То есть получается, что Кришна говорит, знающий меня знает все. Почему? Потому что все остальное, оно в Кришну вложено. Шрила Прабхупада приводил простой пример. Если у вас какая-то крупная банкнота, вот, допустим, там, ну, ладно, там, $100, это уже, может, не патриотично, да, но вот возьмем 5 тысяч рублей, да, то вот в эти 5 тысяч рублей вот, вложено все, и 4 тысячи, и 3, и 2, и 1, и все остальное. Понимаете? Вот, поэтому Кришна – источник всего, и поэтому в нем все. С другой стороны, это тоже нужно, ну, как сказать, правильно понимать, потому что если человек знает Кришну, любит его, это не означает, что он прям такой, ну, большой знаток во всех, может быть, каких-то там технических или других там дисциплинах, во всех деталях. Не в этом смысле. Но он знает все в том смысле, что ему известны принципы, понимаете? Вот, и поэтому, будь то физика, психология, неважно что, география, ну, как и все науки, которые там Шрила Прабхупада перечисляет, вот, знающий Кришну знает все в том смысле, что у него есть ключ, то есть Кришна – это ключ, Кришна – источник знания, памяти и забвения, и он может дать любому человеку из сердца, ну, так сказать, знание о чем угодно, какое-то откровение может дать. Но опять же я говорю, что это может быть не обязательно какое-то детальное знание, но это принципиальное. Допустим, мы знаем, есть записи, Шрила Прабхупада встречается с учеными, разговаривает с ними. Да? Вот. Причем разговаривать с ними очень легко и непринужденно, не будучи специалистом в их областях, понимаете? Они узкие специалисты в своих областях. Прабхупада ни одной из этих наук профессионально никогда не учился. Но он с ними очень легко и непринужденно разговаривает. Почему? Потому что он знает Кришну. А раз он знает Кришну, значит, он мгновенно понимает какие-то принципиальные моменты этих сфер знания. Принципиально. Он может не знать детали, да? Он не является каким-то техническим узким специалистом, но он понимает детали. Допустим, если я изучил вот этот процесс творения, да, и я начинаю понимать, что исторический процесс идет не так, как нас учат, да, вот мы говорим, история, да, что там какой-то большой взрыв, потом долгие там миллиарды, миллионы лет там этот первородный бульон кипел там что-то там вследствие какой-то там радиации, случайных мутаций появились какие-то простейшие формы жизни, потом эти формы жизни стали там по каким-то причинам, опять же, естественный отбор и вот этот вот, ну, случайные мутации, естественный отбор, это, в принципе, два основных инструмента вот этой концепции эволюции, как-то эти простые формы жизни стали усложняться, усложняться, усложняться. И вот теперь мы, да, венец природы, люди. И выше нас нет никого. Такая концепция. Но если, допустим, я изучил Шримад-Бхагаватам сначала творение, да, у меня меняется представление об истории, об историческом процессе. Я понимаю, что мы произошли не от какой-то там одноклеточной водоросли, а мы произошли от сверхсложного существа, Брахмы, да. Вот. И когда мы говорим, что у меня есть понимание истории, это не означает, что я обязательно помню там, дату какой-нибудь там Куликовского сражения или что-то там еще, когда правил тот или иной там царь, или что я там разбираюсь во всем этом мезозое и палеонтозое. Я могу всего этого не знать. Но в целом, то есть я как бы не историк, да, но если я почитал Шримад-Бхагаватам, у меня более правильное представление об историческом процессе,
чем у любого доктора исторических наук, понимаете? В этом смысле, зная Кришну, я знаю историю лучше, чем он. Хотя я не знаю деталей, да? Кто там, что там, какой правитель, какие там решения когда принимал и так далее. Это все он знает, детали. Но в целом его понимание истории, оно является неверным. В то время как я могу не знать всех вот этих вот деталей, но я имею более правильное представление о самом историческом процессе, потому что я имею доступ к Бхагаватам, который показывает сам процесс творения. От взгляда Махавишну на материальную природу, от того, как живые существа попали, от того, как появился Брахма, там первые мудрецы, Праджапати и так далее. Потом уже пошли все остальные живые существа. Или, допустим, там дается какая-то глава, да, вот это различные шкалы времени, где описание атомов, там этот Ану, Параману, там и прочее, и так далее, какие-то вещи. Вот, то есть, вроде бы это, ну, такая чисто техническая часть вопроса, да? Вот, но это уже говорит о том, что, допустим, та же какая-то атомарная теория, она уже была. То есть не то, что ученые открыли атомы, или, допустим, даже какой-то верх физики, вот это вот квантовая и прочие разные вещи, квантовая реальность. Это же все описано в Бхагаватам. Прадхана – это и есть квантовая реальность. Прадхана – недифференцированное, непроявленное состояние материи. Ну, или, если хотите, махататва, допустим, вот это вот непроявлено. А то, что мы имеем сейчас, да, это уже проекции вот этой вот квантовой более высокой реальности в нашу ощутимую реальность. Вот, поэтому, не будучи специалистом в деталях этих наук, мы можем понимать глубоко принципы этих наук, понимаете? Или, допустим, человек может не быть психологом по образованию, вот, но если он понимает, что такое ложное эго, ум, разум, тригуны материальной природы, если он понимает вот эту вот утая карма васана, что в основе наших побуждений, да, вот этих вот действий лежат, вернее, вот это вот желание наслаждаться плодами, вот вам и база психологии, понимаете? Вот вам база психологии. Вот, поэтому можно сказать, что в форме семян, таких вот биджа, да, идей ключевых, которые нужно развивать, все эти науки, они, в общем-то, находятся там. И поэтому это уже, ну, вопрос, как говорится, подхода и вот уже развития, понимаете. А в базовом, принципиальном виде это все, пожалуйста, имеется.
Спасибо большое. Пришел такой вывод небольшой, что если я не вижу какого-то фундаментального объединяющего принципа между чем-то, то просто я его не вижу. Это не значит, что эти вещи разрознены совсем, это я его не вижу. И возвращаясь опять-таки к изучению Бхагаватам, если не видна какая-то взаимосвязь между темами, между песнями, между сюжетными линиями, то значит она пока не открылась еще мне. И этот базовый принцип, соединяющий все, он там вложен. Просто мне его пока еще не увидать своими глазами. И надо продолжать это делать, искать и обретать эту милость.
Да, совершенно очевидно. То есть, допустим, я помню, для меня в свое время стало таким, ну, немножко неожиданным, но интересным открытием связь между, допустим, завершением пятой песни Шримад Бхагаватам, началом шестой песни Шримад Бхагаватам. Я когда изучал все это, я сам этой связи, конечно, не видел. Но когда я, допустим, начал изучать Бхагаватам уже системно, под руководством, да, в традиции, выяснилась очень такая интересная связь. Мы знаем, что пятая песня Бхагаватам заканчивается ужасным описанием адских планет, как живые существа оказываются в аду и так далее. И вот Махараджа Парикшит, слушая все вот эти вот истории о том, как там страдают грешники в аду и так далее, он задается естественным вопросом, а можно ли как-то избежать ада? И Шукадева Госвами говорит, да, конечно, можно, и начинает ему рассказывать историю Аджамилы в шестой песне Бхагаватам, да, что вот Аджамила начинал, так сказать, хорошо, потом все плохо закончилось, стал грешником, деградировал, пал, и уже фактически был кандидатом этот ад, да? Вот, но он чудесным образом спасся, потому что в последний момент он, значит, выкрикнул имя Нараяна, причем звал не Бога, а звал собственного сына, да, вот, и таким образом ему удалось избежать ада. То есть, допустим, я читал до этого все эти вещи, но этой связи не осознавал. А вот, допустим, когда я стал изучать уже системность, теперь я начал понимать, как это. Я думал, просто какие-то истории идут, таким, как поток сознания такой, да? А выяснилось, нет, что есть определенная такая сквозная логика между всеми этими вещами, которая является как связующим принципом.
Спасибо большое. Мне кажется, на этом можно завершить наше общение. Мы с разных сторон посмотрели на эти темы, на их связь, их проявление, самое главное, в нашей жизни и то, в том, как можно это увидеть Бхагаватам. Спасибо вам огромное. Может быть, какие-то пару слов на напутствие слушателям клуба и студентам школы Бхагаватам?
Я хочу напомнить всем студентам, что Шримад Бхагаватам – это главный труд жизни Шрилы Прабхупады. Он ночей не спал, переводил, комментировал это произведение. Среди всех ведических писаний Шримад Бхагаватам занимает совершенно уникальное положение, потому что он совершенно открыто провозглашает Кришну в качестве Верховной Личности Бога. Мы знаем, что Шримад Бхагаватам называется Амала Пурана, то есть чистейшей Пураной. Вот, то есть Пураны тоже могут быть для людей в разных гунах, в зависимости от их развития. Вот, и среди всех этих Пуран Бхагаватам занимает особое положение. И это не просто мы так себе придумали, да? Эта классификация, она упоминается в других шастрах, допустим, в той же там Матсья Пуране, насколько я помню, вот эта вся иерархия, разбивка по гунам и так далее. Вот, то есть по этой причине Шрила Прабхупада совершенно не случайно выбрал Шримад Бхагаватам вот, для нашего мира, для нас. Вот, и в самом же Шримад Бхагаватам содержит вот это вот некое такое скрытое предсказание о том, что Шримад Бхагаватам должен привести к революции, определенной революции в сердцах людей, не внешней революции, внутренней, в сердцах людей, которые сбились с пути вот этой вот в непроглядной тьме невежества века Кали. В самом начале Шримад Бхагаватам мудрецы спрашивают, а вот теперь, когда Господь Кришна ушел из этого мира, где теперь все вот эти вот религиозные принципы, знания, где это все нашло убежище? И ответ такой, что это все нашло убежище в Бхагавата Пуране, в Шримад Бхагаватам, который называют Пурана Арка, то есть подобно солнцу, да, то есть солнце восходит утром и освещает все. То есть в этом плане Шримад Бхагаватам обладает уникальным таким потенциалом. Он все ставит на свои места, все становится ясно абсолютно, кто здесь, так сказать, кто есть кто. С точки зрения татвы начинаем понимать, в чем положение живого существа, различные аватары Господа, материальный мир, как тут все устроено. И в конце концов процесс, к чему мы должны прийти, да? Как мы должны прийти к Кришне, практикуя процесс бхакти. Вот. И это само по себе указывает на то, что в наши руки попал вот такой вот невероятный дар. Да? Вот. Нигама Калпа Таругали, там Бхалам, это зрелый плод всех вет. Зрелый плод всех вет. И поэтому было бы хорошо, если бы мы постоянно пытались изучать Шримад Бхагаватам. Кто-то начинаем просто читать, потом начинаем изучать, потом уже там через какие-то курсы все глубже, глубже и глубже, потому что Шрила Прабхупада перевел его и прокомментировал его именно для нас, именно для нас. Вот. И это как раз становится для живого существа, можно сказать, основной пищей, как вот люди питаются, там, физическое тело, тонкое тело, да, как какой-то пищей. В этом плане Бхагаватам – это лучшая пища для души. Вот, поэтому как физическое тело необходимо питать каждый день, вот, точно так же и духовное тело, душу необходимо каждый день питать, и Бхагаватам в этом плане является идеальной пищей. Вот, поэтому если мы будем его каждый день употреблять, в хорошем смысле этого слова, вот, через уши употреблять процесс шраваном, да, если мы это будем пересказывать, передавать дальше, в конце концов это приведет к такому состоянию, анусмрити, уже такого постоянного памятования о Кришне. А памятование о Кришне – это и есть путь разрыва всех этих кармических узлов с материальным миром. Вот, и это что уже открывает… открывает врата в духовный мир. Поэтому, с одной стороны, мы знаем, что Шрила Прабхупада дал нам Махамантру, Хари Кришна мантру, как основной процесс, но при этом мы должны не просто петь, да, мы должны понимать, о чем мы поем. Вот. И это не просто пение, как музыкальное действие, это киртан. Киртан означает прославление. А для того, чтобы прославлять Бога, нужно понимать, за что его прославлять. И вот как раз Шримад Бхагава там очень хорошо открывается, открывает нам через эти вот 9 предыдущих тем, да, тонкое творение, грубое творение, там все уже материальное устройство, побуждение к деятельности и прочее, прочее, прочее. Вот эти предыдущие 9 тем, от тонкого творения до освобождения, мукти, они все подводят нас к 10 теме. К 10 теме вот это вот Кришна Ашрая. Да? Вот, поэтому... это то, что очень хорошо помогает нашему воспеванию. Вот, Кришна говорит, «Маммана-бхава, думай обо мне». И как думать о нем? Вот как раз Шримад Бхагава там дает замечательную пищу для размышлений. И тогда вот эти вот, когда мы все это изучаем, думаем об этом, это становится естественным, понимаете? Становится естеством нашим. И вот это как раз и есть процесс вот нашего, трансформации нашего сознания от материального к духовному.
Спасибо большое. У нас в гостях был преподаватель Майяпурского института Раджендра Кумар Дас. Спасибо большое. Хари Кришна.
Хари Кришна, вам спасибо за внимание, за интересные вопросы.